И снова здравствуйте, с вами Диана Тосунян, и сегодня в «Большой игре» поговорим о Владимире Владимировиче Путине, о президенте Российской Федерации. Я не собираюсь проводить психологический анализ главы Кремля, не буду рассуждать на тему, что им движет сегодня в разгар войны в Украине. Об этом много говорят, и разговоры эти зачастую беспредметные. Тем более, что я лично с Путиным не знакома. Видела сблизи один раз в 2008 году в феврале на съемке. Произвел, надо сказать, тягостное впечатление. Маленькое лицо, много грима и какие-то прозрачные глаза, как будто без зрачков, но при этом очень тяжелый взгляд. Еще раз, это всего лишь мое впечатление, результат 10-минутного наблюдения. Поэтому очень хотелось поговорить с человеком, который провел много времени с Путиным, но при этом не входит в его окружение. И такой человек Виталий Манский, режиссер-документалист. Он тоже президент, но фестиваля «Ардокфест». Он с 2015 года живет в Риге. Уехал из Москвы после того, как выступил одним из инициаторов письма против аннексии Крыма. Говорит, что удивился примитивности войны в Украине. Думал, что Путин в своих методах будет изощреннее. А тут, как 100 лет назад. Еще аналогия. Киев бомбили, нам объявили. Манский уроженец Львова. А сейчас вывез маму из Одессы через Румынию в Латвию. Его «Ардокфест» сорвали и в прошлом году, и в этом. Но в Москву он поехал. Не знал ведь, что фестиваль не дадут провести. Да еще и от так называемого «патриота» получил порцию красной краски в спину. Манский говорит, что война чувствуется во всех странах, где он последнее время побывал, кроме России, которая эту войну развязала. И это его огорчает. Москва живет своей жизнью подчас праздной. Не буду пересказывать весь наш разговор, давайте лучше послушаем его часть.
Вы уроженец Львова, на который сегодня летят российские ракеты. Вы долгие годы жили в Москве, снимали кино, стали известным на весь мир. И сегодня, когда вот проводят параллели между войной в Украине и тем, что происходило в годы Второй мировой войны, вам это кажется сравнение справедливым?
Я думаю, что когда гибнут люди, это всегда трагедия, это всегда горе, это всегда преступление, и это всегда война. И считать, вот эта война, там было больше жертв, больше разрушений, меньше разрушений, абсолютно деструктивно. И Путин займет свое место в истории антигероев такое же основательное, как и Гитлер. Но это ровным счетом не обозначает, что Путин тождественен Гитлеру, а Гитлер тождественен Муссолини, а Муссолини, там, я не знаю, еще какому-нибудь диктатору там, и человеку, на совести которого миллионы человеческих жизней. Здесь я бы не стал сравнивать.
Ну, у вас два фильма о Путине. Вы знаете, о чем вы говорите, потому что вы не просто снимали о Путине, вы наблюдали Путина, да, достаточно в тесном контакте находились с ним. Это был 2000-е начало, значит, в 2001-м вышел первый фильм, в 2018-м вышел второй фильм «Свидетель Путина». Абсолютно разные фильмы. Я специально пересмотрела эти два фильма, и вы знаете, от первого такое впечатление сложилось, что почему вот современная пропаганда не берет за основу ваш фильм, потому что это было так тонко сделано, и ощущение, что Путин такой хороший, что он такой человечный, что он демократичный даже в какой-то степени. Он там играет с собакой, он едет на Гурьянова. По сути, из второго фильма стало ясно, что он едет из-за вас на это Гурьянова для того, чтобы вот показать, как он скорбит о тех, кто погиб во время взрыва дома в 99-м году. Он встречается со своей учительницей. Развенчание всего этого идет, конечно, во втором фильме, где вы говорите, что вам не стыдно за этот первый фильм. И вот вы в первом фильме правда увидели Путина таким на тот момент, как его нарисовали, или все-таки так нужно было?
Да, мне не стыдно за первый фильм, потому что он рассказывает о Путине, которого видел я, которого видели люди из достаточно такого, так сказать, ближнего круга Путина, которого создавали политтехнологи, на тот момент наиболее профессиональные политтехнологи в стране. И, по сути, этот фильм отражал вот тот образ, который делался, на который был... Ведь тут нужно понимать, что это не как бы был объявлен конкурс на исполнение роли вот такого преемника Бориса Ельцина. И каждый, кто на эту роль претендовал, если, так сказать, он был там, я не знаю, давайте возьмем какой-нибудь, так сказать, пример. Вот есть роль там Отелло. Вот давайте, Отелло это такая. Вот если ты хочешь играть Отелло, то ты должен там, например, покрасить, либо должен быть истинно, исконно, по рождению, чернокожим, либо ты должен покрасить свою кожу в цвет вот этого чернокожего мавра, чтобы получить роль. И здесь происходит следующая ситуация. Путин, он не мавр, но он красит себя под мавра. И он достаточно успешно проходит этот кастинг, он получает эту роль. Но он играет не себя, он играет другого человека. И Путин достаточно, как это ни странно, будучи не публичным человеком, достаточно неплохо справился с этой ролью. Другой вопрос, что имели ли вообще кто-либо право объявлять подобный кастинг в обход демократических процедур, не уважать вообще демократические процедуры, считая себя демократами.
Это тогда хорошо все оформили путем выборов, это все сделали. То есть это так как раз то самое оформление, о котором
вы знаете, ведь Конституцию тоже формально поменяли путем выборов, хотя все понимали, что никто ничего не выбирает. И выборы 2000 года, тоже сам факт этих выборов был скорее референдумом по одобрению вот этой политтехнологической конструкции, потому что выборы, на самом деле, к выборам партии готовились, они должны были пройти летом, а когда было объявлено всем, и в том числе политическим конкурентам действующего президента, что вот началась операция «Преемник», еще ведь даже не было объявлено о выборах, еще просто по закону нельзя было вести никакую предвыборную кампанию. То есть здесь просто всех обезглавили или, так скажем, выбили из-под ног табуретку, посадили в президентское кресло человека, которого назвали президентом, на которого сфокусировали всю медиа. И еще учитывая вот эту российскую традицию раболепства, так сказать, перед начальством, вывели его через достаточно короткий период на так называемый выбор, где люди, у России есть определенные традиции, так сказать, не свободы, хотел сказать, рабство, но решил, так сказать.
Крепостное право то самое, да, которое, да, невозможно выбить до сих пор.
Да. Вот и все. Поэтому, о чем мы говорим?
А скажите, пожалуйста, вот есть расхожее выражение «короля делает свита». В случае с Путиным это применимо? Или Путин сам себя слепил и создал вот эту вот свиту свою сам?
Вы знаете, тут произошла очень странная как бы аберрация. Дело в том, что Борис Николаевич Ельцин, который пришел на волне демократических преобразований, и именно на этой волне как бы получил власть из рук народа вперекор власти, по сути дела, и получив эту власть, дабы ее удержать, провел вот тот самый, подписание Беловежских соглашений, которые поставили крест на существование Советского Союза. И он всего лишь за 8 лет из такого яркого демократа преобразился в, я думаю, не покривлю душой, если, так сказать, скажу, что за глаза его все называли царем. Он, так сказать, стал, он изменил Конституцию, он перевел в 93-м году, когда было противостояние с парламентом, когда он так просто расстрелял парламент. Наверное, в тот момент уже другого выхода у него не было из пушек. Значит, и потом он изменил конституцию, понизив роль парламента до почти совещательного, так сказать, органа, повысил уровень президентской власти, создал определенный церемониал, был, более того, второй уже свой последний срок после выборов 96 года не очень дееспособным человеком, очень редко появлялся на публике. Все его появления обставлялись, ну, просто с особым протокольным шиком. И все это в одно мгновение достается молодому по возрасту, сколько тогда было Путину, лет там 40, что ли, 5, я не помню, как, в таком духе, молодому парню, так сказать, который не столь силен, не столь искушен, не столь, ну, просто не прошел эту огонь, воду и медные трубы. И у него действительно произошел в какой-то момент слом понимание своего реального статуса. А еще в силу определенного вот этого свойства русского человека, русской нации, вообще Путин, я глубоко убежден, что когда он даже произносил эти либеральные тексты о том, что он, кстати, вот после определенного срока уйдет и будет жить.
Он не завидует отчасти монархам, вот это было замечательно. Да, вождизм, да, 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 не приемлет.
Да-да, отчасти искренне, потому что он не предполагал, что ему без боя сдадут страну. Он не предполагал. Он думал, что страна просто не допустит такого прецедента, когда человек ее публично начинает насиловать и натягивать на свои интересы. Но произошло то, что произошло. Он указ за указом, реформу за реформой, без каких-либо сопротивлений. Вот я застал его первый шаг, пробный шар, с этим гимном. Ведь почему он так как бы ревностно решил со мной обсуждать этот гимн? И я вам скажу тут без всяких прикрас.
Вызвал вас на второй день. Расспросил, дело что
том,
как.
Дело в том, что уже в 2000 году в его окружении не было человека, который бы осмелился ему перечить. И он просто чисто по-человечески обалдел, как тут кто-то стоит рядом и говорит, что он не прав. И только поэтому он стал со мной как-то более глубинно выяснять эту ситуацию. То есть даже те, кто его придумали, создали, слепили из того, что было, даже они не могли ему сказать: слушай, Володя там, или Владимир Владимирович, ну, давай не будем вот возвращать-то символы прошлого. И когда все это стало происходить, и все это, так сказать, ну, абсолютно беспрепятственно, ну, а почему бы, почему, знаете, как вот ты идешь в галерею Лафайет, там, я не знаю, на всю зарплату купить духи жене. И думаешь, ну вот куплю недорогие духи, вот все-таки юбилей у нас. Приходишь, а в галерее Лафайет ни охраны, ни продавцов, и вся галерея Лафайет твоя. И ты думаешь, а ну что это духи-то? А что это духи? А вот еще норковое манто какое, а вот еще и ювелирный отдел, а вот еще и какие оправы с бриллиантами. А что это я, так сказать... И все, и ты как бы уходишь в разгул. И никто тебе не ударит по рукам. Вот то же самое произошло с Путиным. Ему никто не ударил по рукам. И поэтому он как бы и превратил себя в то, что он превратил. Сделали ли это свита? Да, сделала свита. Но этой свитой являлся народонаселение Российской Федерации. 143 миллиона человек. Окей, дети в несознательном возрасте и старики в бессознательном возрасте, возможно, в этом не участвовали. Но так как я все-таки документалист, я, так сказать, видел и даже продюсировал фильм тут о выборах, уже не помню каких, Бета Бубенец снимала, и там самая сильная сцена, нам не разрешили снимать там, как на избирательном участке, и поэтому съемочная группа пошла с этой коробкой по квартирам. И это просто вот душераздирающая сцена, когда они приходят в квартиры просто умирающих людей. Вот буквально, я сейчас не фигура речи, а вот буквально лежит отходящий в мир иной там старичок или бабушка. И они, так сказать, вот последним своим вздохом голосуют за Путина. Ну, конечно, значит, они тоже во всем этом как бы виноваты. Вот они и сотворили своими руками, своими этими последними вздохами вот это чудовище, которое сегодня угрожает всему миру.
В общем, советую всем посмотреть «Свидетелей Путина». И самый последний вопрос не могу просто у вас не спросить. Когда вы заглянули в глаза Путину, что вы увидели? Буш, например, душу, Маккейн, три буквы КГБ, а вы что?
Растерянность. Он был растерян. Он не понимал, как ему... Да, такая растерянность человека, которому предстоит пройти с миноискателем по минному полю, чтобы получить вот там приз в конце этого пути. Поэтому я уж не знаю, какие там озера, лагуны разглядел Буш. Я, кстати, был в этот момент на их встрече и, там не заметил, чтобы он глубоко копался во взгляде Путина. Это, скорее, тоже какая-то политтехнологическая фигура речи. Но я увидел Путина впервые и в первые, его дни, месяцы вхождения в роль президента с растерянностью во взоре.
А сегодня
сейчас,
что?
Сейчас его, этой растерянности уже нет.
А сегодня что вы видите, как вы считаете, хотя бы через экран?
Мертвую пустоту.
Мертвая пустота. По-моему, мощное определение. Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале «Девятки». Непростой у нас получился разговор с известным режиссером-документалистом Виталием Манским. Ну, а с вами была Диана Тусунян. Встретимся в большой игре. И слушайте нас на всех аудиоплатформах 9 канала.